Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, это программа «Мастера». Очередной ее выпуск. У микрофона Диана Берлин. И сегодня у нас в гостях Максим Никулин, Юрий Никулин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот тот редкий случай, когда даже не надо ничего говорить. Народный артист, лауреат государственной премии и всех премий международных конкурсов. У вас такая фамилия, что вот этого достаточно.
А у меня больше ничего и нету.
Вот. За это огромное спасибо Юрию Владимировичу, правда же?
Да, конечно, наверное, прежде всего.
У меня сразу же такой вопрос, который мучил меня вообще долго и до сих пор мучает. Я хочу попросить вас, чтобы каждый из вас на него ответил. Вот смотрите, вот сколько я живу, а уже как бы жизнь не маленькая. Столько я слышу. Завершается радио, эпоха радио, потому что есть телевидение. Телевидения больше не будет, потому что появился интернет. Кино уже надоело, но театр вообще уже скучно. Только о цирке. Никогда я подобного не слышала. Почему?
Да потому, скорее всего, что... Мне, как человек, который проработал и на радио, и на телевидении, и какое-то, естественно, отношение к интернету имеет сейчас, становится понятно, что единственное реальное искусство – это цирк. Оно не виртуально. Его нельзя себе представить в пространстве кинематографическом, интернетном, ну, тем более радио, телевизионном. Цирк нужно смотреть в цирке, потому что уникальность самого пространства, круглая арена и круглый зал зрительный, наверное, нигде сейчас такого нет, когда вы, наблюдая за тем, что происходит в манеже, можете поднять глаза и встретиться взглядом с человеком, который сидит напротив вас, и обменяться с ним эмоциями и какими-то такими незримыми флюидами и составить собственное ощущение, собственное впечатление. Этого нигде нельзя сделать. Ни в кинотеатре, ни у экрана телевизора, ни тем более в интернете, ни даже на стадионе, потому что там другая совершенно история.
Угу.
Цирк, он, с одной стороны, публичный, с другой стороны, он камерный. И вот эта вот его двойственность, она и привлекает людей. А потом в цирке все очень честно. И понимаете, все уже подустали сильно от фотошопов, от фонограмм, от спецэффектов телевизионных. А здесь все, как в цирке, мы говорим, без дураков. Манеж круглый, видно со всех сторон. Под фонограмму по канату не пройдешь, если ты мортель не выкрутишь. И в клетку тоже к хищникам не войдешь. Вот это и ценится. А честности, искренности и вот такой открытости всегда было мало. В последнее время особенно мало. А это в дефиците. А в цирке все это есть.
Угу.
В цирке человек сжигает себе несколько раз в день перед зрителями, отдает себя всего, и это видно, и это ценят.
А вы помните свой первый поход в цирк?
Нет.
Нет.
Я объясню, почему. Потому что я в цирке вырос. И если...
Вы оттуда не уходили.
Естественно, если в каком-то возрасте уже более-менее осознанно, там 4-5 лет, может быть, маленького человека приводит в цирк, он это запоминает. Потому что сразу другой мир. Громкая музыка, яркий свет, животные дрессированы, красивые люди, костюмы. Это такой шок позитивный. То я в цирк не входил, я в него вползал. И для меня не было какого-то такого вот сразу встречи. Я к этому постепенно привыкал и привык, поэтому я не помню это первый раз.
Угу.
Я не помню, что первый раз меня привезли в цирк, я только родился. Папа работал в Ленинграде, мама рожала в Москве, и, родив меня, поехала к нему туда на гастроль.
То есть первый ваш цирк – это в Питере, в Ленинграде?
Да, ленинградский цирк,
конечно. Угу. А вы?
Это, наверное, юбилей, когда праздновали Юрия Владимировича.
Ну, а есть что-то такое в цирке, особенно любимое? Гимнасты, дрессировщики, клоуны?
Пустой зал.
Правда, да? Вот это интересно.
А тихо.
Не каждому, между прочим, удается видеть пустой зал цирка.
Потому что, с одной стороны, ничего не происходит, а с другой стороны, есть насыщенность энергетикой того, что здесь происходит, в принципе, обычно.
Каждый
день, а то и по несколько раз в день.
Угу.
И вот эта энергия, она присутствует все равно. Причем энергия позитивная, и когда ее ощущаешь, то, не знаю, становишься лучше.
А скажите, когда вы поняли, если можно, не хотите, не отвечайте, что вы внук Никулина, Юрий?
Недавно, в школьные годы, я не задумывался там о хорошей учебе, о том, что обо мне скажут учителя,
что
директора.
Вот ты внук, ну, Юрий Владимирович.
Да,
не говоря о том, сколько вам доставалось, Максим, тогда.
Не так много, на самом деле. Меня никто ничего не заставлял.
Ну, вот папа как бы, он строгий
был.
Не
будет вообще даже смешно говорить. Папа, когда меня спрашивают, как папа был директором цирка, когда ему нужно было кого-то там наказать, сделать замечание, выговор, я уходил из кабинета, я не мог. У меня слезы начинали течь, я плакал от смеха. Он переживал больше, чем человек, которого он должен был наказать. Тут мог стоять дуб дубом, а Никулин, он сидел, он краснел, он бледнел, он потел. Он отводил глаза, он терял дар речи, он бессвязно начинал что-то говорить, типа, ну как же, ну зачем же так, ну почему же это все? В нем не было вот этого начала воспитательного, и слава богу, на самом деле, потому что он совершенно другим оперировал, другими качествами своим. Прежде всего, когда меня спрашивают иногда, как вот вас воспитывали в детстве, я говорю, никак. И я убежден, что это, может, я могу ошибаться, я убежден, что это самый лучший метод воспитания. Потому что для человека, тем более для маленького человека, самый главный пример. Не что такое хорошо, что такое плохо, а как себя ведут люди, которые тебя окружают. Если они себя ведут правильно, если они живут в гармонии, если они любят друг друга, если они не совершают нехороших поступков, тогда ребенок таким же вырастет. Ему просто деваться некуда будет. Это же все впитывается.
Да.
А когда в семье раздрай, ну, все дома все равно начинается. Да, больше времени дети проводят в школе, да, наверное, на улице, да, дома меньше, но все равно дом-то главное. Сердце дома остается. Я вообще вырос без родителей, их же никогда не был со мной.
И они были все время на гастролях.
Да, я не знаю, чем это объяснить. У меня не было синдрома брошенного ребенка. Я все время чувствовал их любовь, то, что они рядом со мной.
А с кем вы жили?
С бабушкой.
Бабушкой.
Это мамина мама, которая, в общем, в принципе, меня вырастила. Праздником было время, когда они были в Москве, либо они были на гастролях там, в каникулярное время, где-нибудь на югах, тогда что-то в Сочи или
Ялта, что-то правда.
Тогда я мог с ними проводить время.
А как вы проводили время? Все равно же на работе?
Ну, все равно на работе, конечно. Было и общение, были и какие-то разговоры. Причем не о жизни разговоры, не о том, кем быть, кем стать и что делать. А я даже сейчас не могу текстально все это воспроизвести, ну, потому что это совершенно такие контактные вещи, жизненные, человеческие и прочее. Когда был мал еще, ну, сколько там, не знаю, там 5-6-7 лет, отец любил со мной гулять. Мы гуляли по Гоголевскому бульвару, он водил меня, показывал места, где он вырос, где он родился. Как-то меня это, честно говоря, не цепануло, как сейчас говорят. Ну да, ну родился и родился.
Ну да.
Это я сегодня могу представить, приехав там на свой Арбат, которого практически нет уже, и вспомнить, как я рос там, и какими проходными дворами, сейчас там правда шлагбаумы. Что-то я начинаю понимать, то, чего отец мне тогда хотел рассказать, но это только сегодня. А тогда это...
А сейчас, Юра, скажите, ну вот, вот эти все улочки, любимые Юрия Владимировича, это еще не стало вашим любимым?
Нет.
Нет. Вот, ну, вот спасибо за честность.
Он с нами там не гулял. Мы да. с ним проводили время только на даче летом.
Ну вы помните дедушку?
Конечно.
Вы помните?
Ну запомнилось только то время, что мы с ним вот проводили вместе на даче. Это будет летнее время, летние каникулы, 3 месяца. Нас с братом отвозили на дачу 5 дней, а нас ничего не видели, не слышали.
Счастливые родители,
ну, да.
Так, понятно.
Все на работе, а мы с дедушкой сначала только дедушка, потом, когда бабушка вышла на пенсию тоже, и она уже к нам присоединилась. Рисунки постоянные, рассказы, истории, на военную тематику, но не о его войне,
да.
А вот именно вот на рисунке. Рассказывал и одновременно
историю тоже рисовал. Было, придумывал истории и их иллюстрировал тут же.
Сам, да?
Сам, да.
Да.
А не пел?
Пел. И песни придумывал.
И детские песни детские. Придумывал.
Что-нибудь запомнил?
Ну, мы до сих пор периодически поем.
Правда, да?
Да, конечно.
Я помню, как Юрий Владимирович рассказывал, как во время войны его послали, ну, как бы выбрали из-за того, что у него был хороший слух, смотреть фильм «Два бойца», чтобы он запомнил эту песню «Темная ночь». И он ходил. Несколько раз запомнил, он сам это рассказывал, у меня есть это интервью, и потом он пел ее. И есть запись, между прочим, она сохранилась. При всем уважении, почтению к Марку Бернесу, вот так, как поет это Никулин, никто никогда не пел. Потому что это был человек, который сам это все выстрадал. Он жил там, на этой войне.
Во войне? Он ведь мне ничего не рассказывал. Практически ничего.
Угу.
И я в детстве еще понял, что тема для него закрыта. И я понял его до конца только в 80-х годах, в конце 70-х, когда мы на радио делали передачу, посвященную 40-летию Победы. И тогда приходилось с большим количеством людей, прошедших войну, встречаться, и я понял, что настоящие фронтовики, они очень скупо и неохотно рассказывают о том, что было. А когда у человека грудь в медалях, и он рассказывает, как он выиграл войну, то, скорее всего, это хорошо еще, что при штабе, а так и в тылу глубоко.
Угу.
Для меня это было очень серьезным прорывом, как бы чисто психологическим. Я понял его. Я понял состояние людей, которые вместе с ним прошли войну, что им пришлось пройти. Как-то мама спросила отца, его однополчан, говорит, ребята, вас война сломала? И я говорю, конечно, сломала, всех сломала. Но тут я готов не согласиться, потому что как раз отца-то не сломал. Как сегодняшний, есть мои сверстники, которые прошли Афган, и есть многие, которые действительно поломаны. А я знаю людей, которых это не то, что даже не ожесточило, а наоборот, скорее сделало добрее к миру. Но мне кажется, это так. Когда человек прошел через такое зло, он либо вбирает в себя часть его, либо, наоборот, на контрапункте да, становится добрее.
Так оно и есть.
Мудрее, добрее, снисходительнее к тому, что происходит вокруг, и сильнее, потому что это закаляет.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Вы росли мало того, что рядом с такой личностью, как Юрий Владимирович Никулин, еще с теми людьми, которые приходили к вам в дом. Это же люди. Какие люди? Как вот они для вас были дяди, тети?
Да все были дяди, тети тогда, и когда нас собирались. У нас была в коммуналке самая большая комната, поэтому все у нас сидели.
Вы жили в коммуналке?
В коммуналке, да.
Как все москвичи.
Да, на Арбате.
Нормальные, да.
Типичная московская коммуналка, где наша большая часть были все родственники, были соседи, такие соседи. Была ничья бабушка, которая жила в комнате без окон. Благо, Воронеж, Слободка.
Ну да.
Но жили замечательно, сейчас вспоминаю, весело жили и дружно жили. А то, что касается этих посиделок, арбатских, как мы их называли, у нас наша часть квартиры называлась «Колхоз-гигант». У нас висел там «Колхоз-гигант», три звонка, без фамилии, потому что все были родственники. Там была наша семья, семья сестры моей мамы, а муж сестры был потом фронтовой друг. Они познакомились на свадьбе, их родители, мамина мама. То есть вот так вот мы уже внуки. И так как-то все это постепенно там раскручивалось. А когда собирались, это было замечательно, потому что были 60-е годы, была оттепель. И дядя Женя Евтушенко, дядя Витя Некрасов, тетя Белла Ахмадулина,
дядя Женя Урбанский.
Дядя Булат Акуджава. Все собирались, и все молодые, все куражливые, все взахлеб. Теперь, когда пел дядя Женя Урбанский, стекла дрожали, и стены дрожали в нашем старом особняке. 5 кирпичей построено.
Какой сильный артист был. Юра, вот вас это все, это не гнет для вас? Ощущение, что вот такие люди были в вашем доме. Не важно, что вас тогда не было. Это не важно. Все равно генетически это должно как-то в вас именно отложиться.
Абсолютно.
Нет, да?
Нет.
А вот в школе, когда вы учились, ну как же, наверное, показывали пальцем и говорили, это вот он, Юрий Никулин.
Ну, это скорее в старших классах.
Ну, в старших. Ну, маленьких, да. Конечно.
Маленьких все равно, да.
Угу. Ну, в старших.
Было. Все люди разные.
А вот вы знаете вот эти все случаи жизни дедушки, как он всем помогал, как все к нему шли за тем, за этим. Ну, вот буквально, ну, вот как какой-то добрый волшебник. И отказа не было никому.
У меня даже какое-то время была какая-то обида на то, что мне чего-то не додается, то, что делается для других. Причем даже не какие-то конкретика, а вот именно внимание и участие в жизни и прочее. Потом вот прошло, потому что я понял, что с этим можно восхищаться только. Потому что мы-то семья, мы рядом все равно прикрыты. А есть люди, которым надо помочь сейчас.
А вот те фильмы, в которых снимался дед и его друзья, вот эти просто великие артисты, великие, которые нам славу составляли в течение такого количества лет.
Эпоха,
век,
конечно.
Век.
Эпоха, ну,
да, настоящая эпоха. Вы смотрите? Потому что тогда вы их не могли видеть, вы еще вас не было.
Конечно, смотрел и по телевизору, и в семье смотрели.
Не скучно вам?
Нет, даже вот я вспоминаю, меня очень интересовал вопрос в фильме «Операция И».
Так.
Когда происходит баталия на саблях, и вдруг Юэ как бы убивают. Красный венок, кровь.
Да, да.
Я физически тогда, будучи ребенком, понять не мог, там же он умирает. То есть я уже знал то, на тот момент, что такое жизнь и смерть, понятие было, а он вот сидит за столом. Ну, есть какая-то несостыковочка
да,
в этом.
Да, да, да.
То есть у меня тогда еще не было понимания, что это кино, что вот как-то там можно все это... Спецэффекты, как сейчас говорят, раньше этого не было. Это мне был всегда интересный вопрос. Но почему-то так я его не задавал никому.
А вот такие фильмы серьезные Германа не удалось посмотреть? Вот «20 дней без войны»?
Нет, фильмы с участием Юрия Владимировича я смотрел все.
Все,
конечно.
Да?
Все равно все это у меня перед глазами, все равно стоит картинка.
Ну, конечно.
Потом я могу закрытыми глазами смотреть и знать, что там происходит, и что произойдет дальше.
Еще бы. Я думаю, если взять, например, бриллиантовую руку, то, по-моему, уже целое поколение знает все наизусть. Вот буквально вот это.
Ну, он уже фильм разодран на афоризмы.
Да, просто цитатный какой-то фильм. Максим, вы знаете, у меня такой вопрос. У вас очень хороший опыт работы на телевидении, на радио. Вы профессиональный журналист. К сожалению, на сегодняшний день таких мало. Тем не менее, вы уходите от этой специальности, от этой работы благополучной, которая приносила вам известность, вас видели одно время чуть ли вообще не каждый день в кадре, правда?
Ну, был такой,
вы ушли, да. Ушли в цирк. Есть ли хоть когда-нибудь какое-нибудь сожаление об этом? И насколько на сегодняшний день тяжела ваша работа?
Если говорить о сожалении, оно есть. Оно не острое, оно смягченное уже время, прошло много. Но, знаете, как говорят, если бы все это отмотать назад и с позиции сегодняшнего дня, с того опыта, который я имею, опять делать выбор, то я бы вошел в ту же самую реку. Я бы на таком телевидении, как сегодня, работать не смог. Наверное, мне так кажется. Второе, так совпало, что в это время отец остался без заместителя, и надо было ему помочь. И то шел помогать на началах волонтерских совершенно, без зарплаты, без всего. А очередной мелкий конфликт, меня отстранили от эфира в программе. Ну, как-то все совпало так, понимаете. Я даже не писал никаких заявлений, я сказал завотделу, ну, если я нужен, буду позовете. И ушел. Но так получилось. И я совершенно не жалею об этом. О сегодняшней работе. Понимаете, я глубоко убежден, что где бы человек ни работал, что бы он ни делал, главное, что должно присутствовать обязательно, это ощущение собственной полезности и нужности. Если этого нет, то можно упираться, можно горбатиться, но толку никакого не будет. И удовольствия это не принесет никакого. Потому что вот это вот чувство, что ты можешь реально что-то сделать, ты делаешь. У нас же замечательная работа, у нас же сразу виден результат.
Да.
Наш результат – это реакция зала, как публика принимает те или иные наши проекты. И это не кино, которое ты снял и уже ничего не можешь сделать. Это живая вещь, где можно что-то изменить, где можно сократить, можно добавить, можно что-то поменять, можно сделать лучше. Это как цветок, который можно расти.
Ну вот за это время, что нет Юрия Владимировича, цирк не упал, понимаете? В чем вот главная ваша, ну, заслуга?
Моя заслуга, я вам скажу, моя заслуга – это заслуга команды.
Команды.
Которую я возглавляю.
Ну, команду вы подбирали?
Частично. Но, конечно, основное осталось мне в наследство.
Конечно.
Это роскошные люди, которые суперпрофессионалы в своем деле. И ими не нужно руководить. Это как часовой механизм, швейцарские часы. Это все усугубляется тем, что от действий многих из нас зависит человеческая жизнь.
Да.
Это определенная ответственность есть другая. Поэтому тут все очень серьезно относится к тому, что они делают. А потом тут немножко другая ситуация. Мы же частная компания. И нам очень многие вещи проще решать, чем в огромной государственной машине. Потому что мы работаем на дело. Это главное. Не я генеральный директор, не мои замы, а дело, на котором мы все работаем.
Угу.
И мы должны это дело сделать. То, что главное, я считаю, что мы сделали за эти годы без Юрия Владимировича, мы сохранили тот дух, который он принес в этот цирк.
Это правда главное.
Это основное, это нам очень помогает. И когда на каждом нашем празднике, а это либо премьера, либо окончание сезона, либо через день рождения, мы обязательно пьем за цирк и пьем за Юрия Владимировича. И мы за него пьем, чокаясь, потому что он с нами.
Вы знаете, что поражает и людей вот этого круга, и просто людей? Цирк на Цветном бульваре, вот такое впечатление, что это какое-то святое место Москвы и страны.
Когда не стал Юрия Владимировича, мы специально собирались и думали, в каком направлении, как нам двигаться, как нам действовать. И мы решили, что мы не будем ничего менять в том цирке, который он создавал. Будем развивать именно классический модерн. Я знаю, что меня иногда упрекают, может, заслуженно в консерватизме, но я считаю, что здоровый консерватизм обязан присутствовать в любом деле. Иначе можно легко все развалить. Это первое. И второе, то, что кем был Юрий Владимирович для цирка на Цветном бульваре? Кем был мой отец? Кем был дед, как мы его звали? Он был стеной, за которой мы все себя чувствовали в абсолютно комфортных, не скажу тепличных, рабочих творческих условиях. Вот когда мне стало, спину стало поддувать. И тогда же мы решили нашу планку поднять на максимально возможную в то время высоту. И вот с тех пор мы ее ниже никогда не опускали.
Да.
Это сложно, это трудно, это дорого. Но это единственная возможность сегодня существовать и быть привлекательным для людей. Цирк – особенный мир, понимаете. Я не мистик совершенно, но что-то в этом, в этих 13 метрах манежа есть. Потому что вот ребята мои, я уже могу сказать, сегодня, что они цирковые. А очень трудно определить, цирковой или не цирковой. Это определяет сам цирк. Как правило, из цирка не уходит, из цирка уносит. Люди, которые заканчивают работу артистами, они всеми силами хотят устроиться. Пожарную охрану, билетеры, в униформу. Лишь бы остаться там. То есть... А я знал людей, которые хотели, ну, может, они считали, что хотели, работать в цирке, и цирк их не принимал. И они не могли там найти себя. Эта среда их отторгала.
У нас до сих пор в униформе есть и заслуженные артисты.
Правда?
И билетеры, конечно.
Вот они когда-то работали, у них был свой номер, да?
Да, артисты.
И пришли опять в цирк.
Остались, они не уходили.
И вы их не увольняете?
Они умрут.
Это другой вопрос. Вы знаете, я знаю директоров, которые меньше всего думают об этом. Что случится потом, когда он выйдет из кабинета?
В цирке так нельзя, так не принято. В нашем цирке, по крайней мере.
Вот, давайте уточним.
Ну, я там, как говорится, да, за весь цирк говорить не буду.
Угу.
А за свой... Но у нас так всегда было, естественно, при Владимировиче, но и старое руководство. Это, конечно, было жестче, потому что были советские времена и немножко другое, но всегда, в принципе, забота о людях-то, она присутствовала. Ты еще оттуда выросла.
У меня, знаете, какой вопрос?
Нет.
Пожалуйста, если можно, честно, скажите
я
правду.
Я пока ничего не соврал.
Сейчас. Нет, а я знаю вас. Животных кормят нормально?
Пока не жалуются.
Нас бы так кормили.
Да, правда?
Конечно, конечно.
Их любят.
Вы понимаете, какая штука? Это партнеры по работе. Им нужно другое отношение. К ним нужно быть требовательнее, спрашивать. Вы знаете, всегда видно, как относится к животному. Это видно по тому, как он ведет себя в манеже. Если он работает с удовольствием, охотно и активно, то значит все нормально.
Угу.
А если животное забитое, испуганное, значит его запугали. Конечно, это видно. Есть статистика, которую я все время говорю, никто не слышит. В зоопарке животное живет дольше, чем на воле. Это естественно, там есть отбор, там есть болезни и прочее, прочее. В цирке животное живет дольше, чем в зоопарке. Потому что там есть полезные нагрузки каждый день.
А, вот так. Понятно.
И та же ветеринария, тут те же корма, угу, те же рационы и прочее, прочее.
Угу.
Я не государственный человек, мне вот дай бы Бог Святой Бульвар здесь удержать в нужной кондиции.
Огромное вам спасибо. Я хочу вам пожелать, чтобы приезжали со всех концов бывшего Советского Союза, чтобы вы вот так же высоко и надежно выдержали вот это вот имя Юрий Никулин. Вот я спасибо
могу,
вам
я
за это.
Я могу ответить только репликой Юрия Никулина из фильма «Ко мне Мухтар». Он постарается.
Спасибо. Огромное спасибо. Это были Максим и Юрий Никулины. Ходить в цирк.
Цирк давно опустел, тишиною закован. Только где-то гитара нарушает аккордом покой. Это песня. Эту песню поет старый клоун. Он прощается с цирком, со смешною своею судьбой. Он прощается с цирком, со смешною своею судьбой. Он поет о гастролях, о неведомых странах. Он поет о манеже, который уже далеко, о далеких, о забытых сырых балаганах, о своем ремесле и о том, как смешить нелегко. Осторожно, не скрипните двери. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой.
Вы слушаете программу «Мастера».